19 день, месяц декабрь, святой мученик Бонифати. В чем состоит истинное покаяние? Святой мученик Бонифати, память коего совершается ныне, жил в городе Риме, в царствовании императора Диоклетиана. Он был слугой у одной госпожи, девицы Аглоиды. Жизнь вел грешную, плотскую и нетрезвенную. Но он болел сердцем о таком поведении своем и всегда имел намерение изменить образ жизни своей. Он часто со слезами молился об этом Богу. Кроме молитвы, старался преклонить Бога на милость делами милосердия. Бедные и несчастные не отходили от него без утешения. И Господь презрел на грешника и указал ему путь ко спасению. Однажды госпоже его Аглоиде захотелось иметь мощи какого-нибудь мученика и устроить храм в честь его, чтобы иметь за себя молитвенника пред Богом. В то время было жестокое гонение на христиан. Мощи мучеников продавали неверные за большие деньги. Аглоида призвала к себе слугу Бонифатия, давая ему много золота, и со многими другими служителями отправила его за этим святым приобретением. Бонифатия с радостью принял на себя это дело. Но отправляясь из дому, он вдруг говорит: «А что, госпожа, если мои мощи привезут тебе вместо других? Примешь ты тогда их?» Аглоида заметила, что не время теперь для смеха, а нужно спешить на то дело, на которое он посылается. Бонифатий, между тем, стал размышлять дорога о своей грешной жизни и о подвигах мучеников. Раскаяние в нем усилилось, душа горела жаждой спасения, и он сам решился пострадать за Христа. Всю дорогу он постился и постоянно был в молитвенном настроении. Когда прибыл в город Тарс, где происходили мучения христиан, то остановился в гостинице и, приказавши служителям ждать его, сам отправился на место казни. Спокойный вид мучеников поразил его. Он подбежал, целовал их руки, ноги, раны, умоляя помолиться за него, чтобы его Господь удостоил причислить к лику их. Скоро и его схватили, призвали к допросу, и за то, что он признал себя христианином, судья осудил его на мучение. Сначала ему вбивали в ногти рук и ног острое железо, потом вливали в уста растопленное горячее олово. Но, к удивлению всех, это не повредило ему, и он остался жив. Все воскликнули: «Велик Бог христианский, и мы все веруем в Царя и Господа Христа». Бонифатия отвели в темницу. На другой день снова предали его новым мучениям, бросили его в котел с горячей смолой, но и это не отняло у него жизни. Тогда мучитель велел усечь его мечом. С радостью в сердце и с молитвой на устах преклонил Бонифатий под меч свою голову. 550 человек неверных обратились к истинному Богу тотчас же после смерти мученика. Тело его было брошено. Спутники его за 500 золотых монет купили у мучителя истерзанное тело Бонифатия, намазали ароматами, положили в плащаницу и повезли в Рим к госпоже своей. Пред прибытием мощей Аглоида слышит во сне голос: «Прими того, который был раб твой, а ныне нам брат и служитель, который будет хранителем души твоей и молитвенником за тебя». В ужасе проснулась она, пригласила служителей церковных и вместе с ними вышла встретить мощи мученика. С радостными слезами приняла она их в свой дом и благодарила Бога, удостоившего принять смерть мученика в жертву за его и ее грехи. Спустя немного времени в окрестностях Рима, в своем селе, создала она церковь во имя мученика Бонифатия, куда и перенесли мощи его, от которых было много исцелений. После этого прожила она 15 лет, молилась, постилась, каялась в своих грехах, и этим, очистивши свою душу от грехов нечистой жизни, мирно приставилась ко Господу и была погребена при гробе мученика. Святой мученик Бонифати поистине может служить образцом истинного покаяния. Смотрите, какая быстрая перемена во святом после долгого пребывания во грехе. Прежде ни воздержание, ни трезвость, а теперь пост во все время путешествия его до места страдания. Прежде плотская нечистота, холодность, беспечность к делу спасения, а теперь необыкновенная жажда этого спасения. Он думает об одном, как бы поскорее получить его. Всю дорогу думает о том. Прежде греховные сласти, наслаждение плоти, а теперь терзание этой плоти, не только болезнь, даже мучение в ней, пролитие крови, отсечение головы. И все это совершенно добровольно. И тогда, когда бы легко мог он избежать этих страданий. Да, святой мученик вполне самым очевидным образом, самым делом, доказал искренность своего раскаяния, своей ненависти ко греху, своей любви ко Христу. И как же было Господу не помиловать и не прославить Его? Так-то и нам, братья, нужно доказывать искренность покаяния самим делом, всем поведением своим. Между тем, многие из нас имеют превратные понятия о покаянии. Они думают, что покаяться – это значит поговеть неделю или менее того, несколько в это время воздержаться в пище, походить в церковь, исповедаться и причаститься святых тайн. Но это будет говение, исповедь и причащение святых тайн, а не покаяние. Можно говеть, держать пост самый строгий, упражняться в молитвах подолгу и почасту, и однако ж при всем этом оставаться нераскаянным. Можно без утайки открыть пред Отцом Духовным всю душу, все, что делается в ней, и при всем том не быть преисполненным чувства покаяния, быть далеким от истинного покаяния. Покаяние истинное совершается прежде всего в душе. Только сердечным сокрушением врачуется болезнь души, говорит святой Ефрем Сирин. Покаяние состоит прежде всего в скорби и болезни о грехах. У кающегося воистину невольно вырываются вздохи из груди. Подобно вздохам мытаря льются и слезы, подобно слезам блудницы. Является и самоосуждение, представление себя худшим всех. Чтобы покаяние было истинное, для этого нужно далее разлюбить, даже более, возненавидеть грехи, особенно любимые нами, и затем решиться более не повторять их и совсем оставить их. «Что значит раскаяться в грехах?» – спросил один брат Аву Пимена. «Не делать более греха», – отвечал великий старец. «Да и как же иначе? И во всяком деле недостаточно только одних добрых чувствований, желаний, а требуется самое дело, тем более оно требуется в деле покаяния. Положим, мы сознаем, что доселе жили противно заповедям Божьим, скорбим, даже плачем об этом. Но если за этим не последует в нас омерзение ко греху, твердого намерения отстать от него, то наши подобные чувствования и останутся одними чувствованиями, и плода нам не принесут. Мы можем остаться такими, какими были. Мы видим, что все покаявшиеся истинно после покаяния уже не возвращались более к грешной жизни, какую вели дотоле. Преподобная Мария Египетская, покаявшись, оставила соблазнять собой других, оставила роскошь, сладкую пищу и пошла в пустыню. Апостол Павел после покаяния вместо гонителя сделался великим проповедником веры Христовой. Апостол Петр знал одно – плакать о своем отречении от Христа. Спаситель, прощая грехи, внушал одно – иди и к тому не согрешай. Видите, в каком случае покаяние полезно, если к тому не будем согрешать. И какой отец простит сына, если этот сын, прося у него прощения, дерзнет ему сказать, что он то же самое и опять будет делать? Каяться пред Богом и не иметь намерения оставить грехи, или что еще хуже, иметь намерение продолжать их, это значит думать, что можно обмануть Бога, получить прощение, не заслужившее его. Но может быть, кто скажет, я и желал бы удержаться от греха, но не могу. Но ты скажи, борешься ли со грехом и стараешься ли бороться с ним до последней возможности? Если так, то не приходи в уныние от новых грехопадений. Только каждый раз возобновляй борьбу со грехом с новой силой, не оставляй намерения и во всю жизнь до последнего издыхания быть борцом с самим собой. Бог увидит, что ты впадаешь в грех без намерения, без любви к Нему, увидит твое тяжкое болезнование об этом и даст тебе силу рано или поздно совсем оставить его. Не таких грешников Бог осуждает, которые ведут борьбу с собой и только по немощи человеческой, с болью сердечной, впадают в тот или другой грех, а таких, которые совсем отдали себя греху или страсти, которые боятся и подумать оставить свою страсть, не находят греха в ней. При этом всякому истинно кающемуся грешнику нужно твердо помнить, что он, при всем желании своем освободиться от темной власти греха и изгладить следствие прежних пороков, не в состоянии сделать одними своими силами ни того, ни другого. Для этого нужна помощь Господа, который, вседействующий силой своей благодати, может изменить на лучшее самое основание нашего сердца и всей нашей духовно-чувственной природы. Убеждение грешника в невозможности освободиться собственными силами от греха и его ужасных последствий, полученное печальным опытом бессильной борьбы его со грехом, препровождает грешника к последней ступени покаяния, к смиренному упованию на милость Божию. Вера внушает грешнику, что невозможное для него возможно для его всемогущего Спасителя, что если он подаст крепость, то наша воля утвердится в добре. Если сердечным покаянием и молитвой о прощении наших прегрешений привлечем его милость, он изгладит все последствия грехов наших, как бы они велики ни были. Чтобы, наконец, покаяние наше было истинное и достигало своей спасительной цели, мало сознать свои грехи, болеть о них, возненавидеть их, стараться не повторять их и возложить все упование на милосердие Божие, нужно еще заглаждать прежние грехи противоположными добродетелями. Это и значит приносить плоды покаяния. И сколько ни было покаявшихся истинно, все они сторицы загладили своей доброй жизнью то, что прежде делали худого, то ли, видимо, на себе и на других. Часто ни одного доброго навыка, ни одного святого правила не усвояем после покаяния. Снова те же грешные привычки, тот же непорядочный, часто соблазнительный образ жизни. Какая польза от такого покаяния? До какой степени необходима перемена на лучшее после покаяния? Это видно из учения Церкви, по которому, если кто перед смертью покается, а плодов покаяния принести не успеет, то за такого должны восполнять его родные. Они должны и милостыню за него раздавать, и молитвы за него приносить. Бог молитвами святого мученика Бонифатия да поможет нам встать на истинный путь покаяния, как он помог некогда сделать тоже этому святому мученику.